Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 32-ю неделю после Пятидесятницы – и на наступающей седмице. Ну, иногда еще наступающее воскресенье называют воскресенье Азакхеи, потому что мы завтра за божественным богослужением услышим отрывок из Евангелия от Луки, из 19 главы, где рассказывается история о том, как начальник мытарей Закхей, благодаря своему любопытству
и маленькому росту,
повстречал Господа. Но сначала мы по традиции обратимся к отрывку из апостольского послания, которое прозвучит завтра тоже в храме за божественной литургией. Это первое послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, стихи с 9 по 15. И поскольку мы в этих воскресных чтениях стараемся уловить какой-то урок для себя, вот этот отрывок у меня лично вызывает недоумение, потому что он абсолютно адресный. Вот читаешь и понимаешь, что это вот конкретное письмо конкретному человеку по имени Тимофей. Но наверняка вы подскажете, под каким углом зрения смотреть на этот отрывок. Я просто напомню нашим радиослушателям, как он звучит. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живаго, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, доколе не приду. Занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Вот не получается у меня каким-то образом обратить это все на себя.
Наверное, важно сказать о том, что послание к Тимофею в традиционном прочтении называется пастырским. Поскольку Тимофей был епископом, то слова, которые апостол Павел адресует к нему, прежде всего церковь обращает к нашему брату, к священнику. И слова «будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» даже печатаются, оклеваются на оборотной стороне иерейского креста, который дается священнику при хиротонии, при возложении рук, потому что и здесь, в этом послании, упоминается возложение рук священства, именно его хиротония. Вот, ну, наверное, все-таки любой христианин может найти здесь для себя наставление. Например, мы должны проповедовать и учить что? Вот что мы проповедуем, да? Мы уповаем на Бога живого, который есть Спаситель для всех человеков, наипаче верных. То есть, что Бог любит каждого человека, и что Он есть Спаситель для человека. Это самое главное в нашей проповеди. А для того, чтобы был успех в этой проповеди, нам надо заниматься чтением, наставлением, учением. Вот чтением может заниматься любой человек. Если человек погружается в изучение Слова Божьего, если становится оно для него важным, то Господь может воздвигнуть любого человека на наставление и учение. не обязательно быть священником для того, чтобы быть учителем в церкви. Но церковь должна человека к этому призывать. А она не призывает человека, который неучителен. Вот такое очень интересное слово есть. То есть, который сам не обучается, который не вникает и не совершает того, о чем Христос говорит, исследуйте Писание, то есть не исследует Писание. Вот, ну, конечно, ставить перед собой цель стать учителем дерзко и, может быть, располагает к выращиванию своей гордыни, но изучать Священное Писание нужно обязательно. Тем более, что учительство – это не обязательно учительство сам вон или там в соцсетях большого скопления народа. Это может быть учительство вашего крестника, одного человека, которого вы там встретили, не знаю, в купе поезда в долгой дороге или где-то еще. Этот человек может обратиться к вам, и ваше слово, если оно будет с силой Священного Писания, с благодатью Божией, оно обратит его к вере и спасет его душу. Поэтому этим может заниматься каждый из нас. И еще очень интересно, что слова «не роди», а пребывающих в тебе дарованиях, которые даны тебе по пророчеству с возложением рук, вот показывает, что человек, ну, прежде всего, священнослужитель здесь, может проявлять не родение, а тех дарах, которые есть. Но, наверное, каждый человек, у каждого человека есть дар. Апостол Петр так и говорит: «Служите каждый своему ближнему тем даром, который вы получили». У каждого есть свой дар. И этим даром мы можем через служение ближнему приводить его ко Христу. Ну, например, вот в моем детстве была верующая бабушка в семье моего неверующего тогда друга и по сей день друга. При его родителях и других членах семьи атеистах. Вот, которые над ней смеялись и всячески ее как деревенщину глупую и недообразованную выставляли. Но она всем служила чистотой в доме, потрясающими пирогами, борщами и всем остальным. Она давно уже ушла ко Господу, а сейчас все ее и сын, и невестка, и внук, и внуки, и жена внука, все верующие, все ходят в храм, потому что ее внук вот помнил это тепло и эти пироги, вот, и очень во многом через это вот вспоминаю любовь, этот дар. Хотите, если кулинарный, да, вот, он воспринял это как проповедь и как подтверждение ее образа мысли.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, напоминаю, 19 глава, стихи с 1 по 10, история про мытаря Закхея. Вот, не знаю, мне всегда эта история представлялась очень кинематографичный. Я, когда читаю этот отрывок, я все время вижу картинку, вижу кино, потому что на самом деле достаточно комичная сцена, как этот маленький начальник. Но мы же...
Маленького роста, но большой начальник.
Да, большой начальник маленького роста. Да. Лезет на дерево.
Был начальник мытарей большого города, причем одного из самых древних городов человечества, Иерихона.
И представляю себе эту картину, как он лезет на дерево, чтобы, ну, вот увидеть. Вот ходит какой-то человек, о котором все говорят. Толпа мешает подойти поближе. Но на самом деле это же такой слом стереотипов, потому что, ну... Все-таки это не бродящий цирк приехал, это пришел человек, о котором идет слава как о пророке, как о проповеднике. И тут предполагается какой-то вот сразу выстраивается в голове некий ритуал. Ну как, мы когда хотим подойти к архиерею под благословение, мы же не полезем на дерево?
Удивительно, что Христа окружали толпы народа, которые жаждали Слова Божия. И иногда действительно нельзя было протолкнуться, ему иногда было тяжело пройти через эту толпу. А именно этого человека, остановившись, он отметил и пришел к нему на трапезу домой. Хотя я думаю, что десятки человек были бы счастливы принять его у себя, которые в глазах современников Христа были намного более благочестивыми. Потому что мытарь, я напомню, это ну, такой полицай своего времени.
Коллектор.
Да, да, еще и полицай, потому что служит на оккупационную римскую власть, собирают для нее налоги. Это тем более стать начальником мытарей, надо быть абсолютно безжалостным, бессердечным таким человеком-машиной, которого никакими слезами переубедить, поступить по-человечески нельзя. И вот этот человек вдруг начинает жаждать встречи с Богом, но понятно, что ни один учитель, ни один книжник с ним разговаривать не будет. И вот он надеется, он ищет этой встречи. Ему уже сейчас все равно, как на него посмотрят и как над ним будут смеяться. Такой большой начальник, там, задрав подол, лезет на это дерево. Вот. А Христу это по сердцу, потому что он видит искренность. И вот это такое удивительное совершенно качество нашего Господа, когда он может увидеть искреннее желание встречи в человеке, от которого мы этого никак не ожидаем. Ну, никак не ожидаем. Мы давно на нем поставили крест. Мы вот, ну, этот человек не придет, он не спросит. Вот и вдруг этот человек принят Христом. Вдруг он ему близок. Господь говорит, я к тебе приду, слезай.
Нет, он говорит даже еще более сильно. Он говорит, надобно мне быть у тебя.
Да, действительно. Действительно, потому что Христос, когда говорит о том, что на небе бывает радости больше об одном грешнике кающемся, чем о 99 праведниках, он же говорит о своей радости. Небо – это же его сердце. Вот он принимает кающегося человека. Он радуется такому человеку. Вот и для него обращение этого грешника и покаяние его – это радость и победа, а покаяние велико. Вот он говорит, половину моего имения я отдам нищим. Это человек, который жадно собирал себе свое большое имение. И если кого чем обидел, возвращу вчетверо. Вчетверо надо было возвращать по закону украденное. Вот он признает, что обиженных много – он фактически останется без имущества, потому что он всем должен вернуть все вчетверо. Но кто-то умер, кого-то он забыл, кто-то уехал, но много придет народа, который скажет, ты меня обидел, и он действительно обижал, а ему все равно. Потому что Христос пришел и вошел в его дом, где такие же, как он, мытари и грешники, и не гнушается этим. И душа человека восстает.
Но знаменательно то, что именно с этого отрывка евангельского начинается, по сути, наша подготовка к Великому посту. Не официальная, скажем так, не по книгам, но по традиции.
Да, и если так это рассматривать, вот вы сказали, что на наших глазах возникает традиция называть этот день «Неделя Закхея». Это еще 30 лет назад не было такого. Вот на следующий будет о мытаре и фарисее, и по этому образцу верующие люди начинают искать в этом смысл, в этом повествовании, благодаря которому можно действительно войти в Великий пост более полезно. И смысл, конечно, мы находим здесь такой, что личная встреча с Богом, которая препятствует наш греховный образ жизни, наше падение, наши ошибки, да, может быть преодолен через покаяние, через то, что мы перестанем обращать внимание на то, как на нас смотрят люди, вот, и искренне пойдем ко Христу. А как Христос встретил это движение, это дает нам надежду, что как бы мы не были далеки. Вот, Господь очень рад всегда этому движению.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Боросейке протоиерей Фёдор Бородин. в этот же день, завтра, в воскресенье, мы будем вспоминать вместе со всей церковью мучеников Инну, Пинну и Риму. Вообще, история этих мучеников, мне кажется, больше всего связана с одним из очень почитаемых и любимых нами святых XX века, святителем Лукой, воином Синецким, поскольку это именно он вспомнил об этих крымских святых, пострадавших именно в Крыму. И когда стал епископом крымским, он сделал все, что смог, и все, что от него зависело, чтобы память об этих святых мучениках была восстановлена, и до сих пор она благодаря ему существует не только в Крыму, но и для нас, для всех. Их настолько забыли, что в XX веке, все перепутав, стали называть этими именами женщин, хотя эти имена мужские. И пострадали эти мученики практически очень похожим образом с 40 мучениками севастийскими. То есть их тоже практически в холодной воде, ну, как заморозили, привязав к бревнам.
Видимо, в какой-то горной реке, да, или ручье, да.
И удивительно, что это одни из первых святых на той земле, которую мы привыкли считать своей. Я даже слышала такую формулировку, это одни из первых русских святых. Хотя, конечно, они никакие не русские. Почему, как вам кажется, святителю Луке так важно было восстановить память этих святых мучеников?
Ну, он был архиепископом Симферопольским и Крымским. Это была его епархия. Видимо, изучая жития святых, он увидел, что это люди из северных скифских земель, которые пострадали в Крыму, и он считал их покровителями этой территории и одними из первых пострадавших там христиан. И по преданию, они, по житию, они ученики апостола Андрея Первозванного. И вот в его указе от 50-го года он просит священников поминать на отпустах литургии их. На отпустах литургии поминают святых храма, или если они прославлены в этой местности. То есть это такой очень серьезный литургический шаг, когда фактически все алтари, все храмы, где возносится молитва Богу и совершается служба, святитель, ну, посвящает памяти этих святых. Вот, то есть он их считает покровителями своей епархии. И очень интересно, что сейчас почти во всех храмах Крымской митрополии на каждом отпусте упоминается святитель Лука. И я думаю, что тут даже никакого указа не надо, но он считается покровителем Крымского полуострова, небесным покровителем. Вот, потому что такой великий святой там служил, это, ну, какое-то сокровище каждого верующего человека. А для него таким сокровищем были Инна, Пинна и Рима.
Ну, получается, что они вспоминаются вместе. Так бывает, когда святые, иногда жившие совсем в разные времена, вспоминаются вместе. И вот так уж вышло, что когда вспоминают о Инне, Пинне и Риме, тут же вспоминают и святителя Луку.
Да, слава Богу. Это такое торжество. Господь у своих находящихся до неба учеников разрушает все стенки, которые их разъединяют. И действительно, рядом могут быть люди, жившие в совершенно разных эпохах. И это, кстати, для меня это одна из таких удивительных надежд. Я верю, что если Господь примет в Царство Божие, то мы сможем подойти и поговорить и со своим святым, например, Федором Стратилатом, с мученицей Мариной, с святителем Лукой, задать это апостолу Павлу какие-то вопросы о том, что мы не поняли в его иногда очень сложных посланиях, попросить благословения Иоанна Богослова, помолиться с Серафимом Саровским. Вот это будет наше великое утешение.
Ну, мы на этой неделе будем вспоминать еще одного такого достаточно близкого, может быть, моему поколению святого, преподобного Максима Грека. Почему я говорю, что он близкий, может быть, моему поколению? Потому что его как раз на тысячелетие крещения Руси в скорости его и канонизировали. И для нас просто это вот часть нашей биографии, что ли, когда человек или почитаемый святой из, в синодике из разряда того, кому, по кому заказывается панихида, переходит в разряд тех, кому можно заказать молебен.
Служится последняя панихида соборная, а потом служится молебен святому. Так осуществляется литургическое прославление, да.
А что касается вот подвига преподобного Максима Грека, для меня всегда это удивительный пример, когда человек, оказавшийся в зрелом возрасте, в абсолютно чужой для него стране, не зная толком ни языка, ни культуры, ни обычаев, попадает в сложнейшую интригу, в результате оказывается заточенным в монастырской тюрьме, и, казалось бы, ну вот это крах всего. И что он оставляет в память о пребывании, шесть лет он просидел в этой келье, что он оставил в память об этих годах?
Канон Святому Духу.
Да, канон Святого Духа
на стене.
На
да.
стене. Это поразительно. То есть до сих пор, когда я вспоминаю вот этот эпизод, мне очень трудно уложить это все, потому что начинаешь представлять себе живого человека и не можешь соединить. Ну как это? Шесть лет ни за что человек, ну вот, как итог своей жизни, сидит в этом каменном мешке, и до такой степени это не ломает его, что остается в память для всех поколений будущих тот канон, который мы теперь слышим в церкви.
Я думаю, что даже большим мучением для преподобного была невозможность причащаться в течение более чем 10 лет. Вот такое нелепое наказание, когда он находится в заточении в монастыре, ежедневно совершается литургия, которая является главной в его жизни радостью, и нельзя причащаться. Вот это испытание. И вот мы иногда ропщим, унываем, да, что Господь нас там не слышит, как нам кажется. А представляете, какое это испытание для человека, который стал монахом, потому что хотел быть только со Христом, чтобы ничто не отвлекало. В чужой стране, где он пришел и служил, работал, трудился, ну, там, ставил школу мысли, богословия. Вот с ним так вероломно поступили наши предки, что до сих пор стыдно. Вот, и такой жгучий стыд, он каждый раз, когда проходишь мимо Свято-Духовского собора, второй Сергий Лавр, он все-таки, да, он нахлынет на тебя, потому что, когда его вынимали, я присутствовал при этом его останки, рядом со стеной этого собора он был похоронен, и при прославлении потом переносили в этот собор. Вот, вот чем мы ему заплатили за то, что он приехал нам помогать. Ну, вот так вот. Но Господь дает испытания, которые служат назиданию остальных. Вот у преподобного Макария Великого есть рассуждение о причинах богооставленности. Иногда это может быть грех человека, иногда это может быть внутренняя такая причина для того, чтобы человек повзрослел и смог принять большие дары. И, допустим, Исаак Сирин говорит о том, что Бог не может дать великие дары без великих испытаний человеку. Человек просто их не выдержит. Но иногда богооставленность дана человеку для того, чтобы другие, глядя на его подвиг, укреплялись. И вот мне кажется, что это слова преподобного Максима Исповедника. Как тяжело и как он был искушаем прочитать вот это гонение открытое и невозможность служить и причащаться и вернуться на родину, вот именно как богооставленность. Но он принимал это как крест, как служение Господу, как задание от Него. Какое задание? В чем подражать Христу? Не осудить. Не осудить, не возроптать, не возненавидеть, не отделиться от этих людей, которые стали ему уже родные, несмотря на то, что так дико с ним поступили. Ведь и Христа, как святые отцы говорят, дьявол искушал тем, чтобы он рассердился на тех, кто его арестовывал, распинал, чтобы он гнев свой на них проявил. Вот через такой же подвиг Господь проводит своего ученика. Останься кротким, останься любящим, останься праведным. Он остался.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну и, конечно же, на этой неделе мы будем вспоминать любимейшую нашу святую, блаженную Ксению Петербургскую, память ее 6 февраля. И вот поразительно, я думаю, что почти все, может быть, все наши радиослушатели так или иначе слышали об этой святой, слышали ее в житии. Вот с 18 века существует рассказ об этой странной женщине, и к часовне на Смоленском кладбище в Петербурге до сих пор народная тропа не зарастает. Постоянно около стены этой часовни кто-то молится, кто-то просит. Но ведь людей, которые понесли такой же или схожий подвиг, на Руси было немало. Только прославлены далеко не все. Почему блаженная Ксения стоит особняком? Вот есть две блаженные, которые стоят, несмотря на то, что есть в нашем церковном календаре память других блаженных женщин, но две блаженные стоят абсолютно особняком в отношении народном, в памяти народной. Это святая Ксения и святая Матрона Московская.
Возможно, потому что на фоне Петербурга своего времени, прекрасного, красивого, мощного, великого, в такой своей человеческой славе, наполненного поэтами, музыкантами, адмиралами, генералами, блестящим дворянством, растущего за счет всей остальной России в каменном строительстве, которое было запрещено почти полностью в других городах, в том числе и в Москве. Вот блаженная Ксения являет удивительный пример такого настоящего христианского строительства своей души, настоящего, теплого, сердечного, искреннего, бескомпромиссного христианского подвига. Интересно, что это как бы такая совершенно другая сторона истории Санкт-Петербурга и Российской империи. И для верующего человека, а при том, что мы уважаем и светскую историю, любим ее, и Санкт-Петербург, конечно, великий город, но вот блаженная Ксения – это настоящая история русского народа в Санкт-Петербурге, это она. Вот потому что создать в себе такую чистую святую душу, это тяжелее, чем построить Исаакиевский собор. Понимаете? И пусть простят меня петербуржцы. Вот, и чем Казанский собор, и чем все эти набережные. Это прекрасные великие храмы, произведения человеческой, поклоняющейся Богу мысли, усилия. Но самый главный образ Бога – это не храм в камне, это даже не храм Христа Спасителя, как москвич скажу. Это святой человек, это сложнее, и это величественнее. Потому что Бог обитает в таком человеке, Он явен в таком человеке, да? «Яко свят еси Боже наш, и во святых почиваешь». Вот, и поэтому, конечно, Ксения показывает нам, что не только не имея, а отказавшись от всех человеческих ресурсов, от документов, от места жительства, от семьи, возможно, которую она могла создать, и будучи просто бомжом, как мы сейчас говорим, да, человеком, полностью проигравшим с светской точки зрения всю свою жизнь, вот, вот можно стать, оказывается, в очах Божьим великим, близким и самым главным человеком Санкт-Петербурга. Она покровитель Санкт-Петербурга. Вот эта бездомная женщина, которая вот, с точки зрения современного человека просто выкинула свою жизнь в мусорный ящик. А на самом деле нет.
Еще об одном таком человеке у нас будет повод вспомнить 7 февраля. Это день памяти преподобного Анатолия Оптинского-старшего, Зерцалова. Вообще, оптинские старцы, конечно, это такая удивительная книга, которую можно читать бесконечно. Мы очень мало про них знаем, к сожалению, но есть такие вот старцы, как Макарий Оптинский, как Амвросий Оптинский, о них как-то более-менее, они как на слуху. А вот тот же преподобный отец Анатолий, он вроде стоит в их тени, хотя все получалось в жизни наоборот. Он был удивительный совершенно человек, он был духовным чадом старца Макария, потом перешел к старцу Амвросию, и при этом он, став уже скитоначальником, относился к своему старцу как послушник. Это вообще, на самом деле, очень странная история, потому что те, кто бывает часто в монастырях, наверное, заметили, что есть такая достаточно жесткая иерархия, есть субординация, говоря таким светским языком. А тут все было совершенно наоборот. Субординация была исключительно духовная. И очень про него удивительно писал в письмах Константин Леонтьев. Он писал, что отец Анатолий, скитоначальник, увлекающийся, жалостливый, бесконечно добрый, доверчивый до наивности, без всякой природной хитрости и ловкости, при этом не только не глупый и даже не простой умом, но очень мыслящий, любящий пофилософствовать и побогословствовать серьезно. Вот такой вот не очень памятный нам один из сонма оптинских старцев, которого мы будем вспоминать 7 февраля.
Вы знаете, я, наверное, с вами не соглашусь. Дело в том, что все христианство пронизано пониманием перевернутой иерархии, потому что Сын Человеческий пришел не чтобы Ему служили, как Христос говорит, а чтобы послужить, отдать душу для спасения многих, потому что он умывает ноги ученикам. И если ученик, любой ученик, начиная с Петра, апостола, этого не примет, не умоешь ног моих вовек, то ты не имеешь части, скажет тебе Христос со мною. И в монастырях при какой-то внешней строгости не осталось бы никого, если бы там главной иерархии не была бы любовь и служение старших младшим. Вот, и отец Анатолий, преподобный Анатолий, все остальные, они это прекрасно понимали. Я хочу сказать, что и сейчас это есть. Я вот хочу засвидетельствовать об одном таком событии, которого я стал свидетелем в одном мужском монастыре русском, где игуменом очень рослый, крепкий, очень сильный, такого крутого нрава, бывший штангист. И когда я попал туда, он пригласил меня на трапезу, и я был поражен, как он отчитывает какого-то молодого послушника, который что-то не туда понес. Так очень грубо смиряет его. А тут спокойно это слушает: простите, благословите. Ну вот все как в древних патриарках. А потом он пригласил меня служить, сослужить воскресную литургию. И уже когда прочитали часы, все уже встали вокруг престола, вбежал иродиакон, который все проспал. И вот он заспанный, сонный, неумытый, непричесанный, совершенно на взводе, вот просто готовый взорваться уже от отчаяния человек, и ему кто-то там перед алтарем сделал замечание из братьев, он так вот огрызаться начал в ответ. И когда он вошел, он игумену сказал: ну да, я проспал. Ну что, я вот там устал, то-то, так с вызовом. И я думал, ну он сейчас его просто тут убьет, землю забьет просто и все. Вот. И думаю, я так затаился, мне страшно стало, такого крутого нрава. А он смотрит на него с любовью и говорит: там брат такой-то, ну подождем, ну, спокойно, ничего, успокойся, все хорошо. Вот пойди, умойся, причешись, постоим, подождем, почитайте пока молитвы к причащению. Вот. И, так сказать, принял этого брата с такой крутостью, покрыл все любовью, потому что как, если он сейчас вобьет его в землю, как после этого служить литургии, и брат уйти может из монастыря, понимаете? А вот тут он утешил его любовью, несмотря на то, что это было совершенно неожиданно. И я потом глядел на братьев, отцов, точнее, стоящих вокруг престола. Они все улыбаются, лица у них все светлые. Я вижу вот это семейное братство между людьми, основанное, на первый взгляд, на строгости, а на самом деле на любви, служении и понимании. И вот я повторюсь, если бы этого в наших монастырях не было, там бы никого не осталось. Люди приходят туда за любовью, понимаете, за настоящим христианством. Как Авва Исаия, ученик Антония Великого, Исаия-подвижник, говорит в одном из своих текстов, он говорит: мы приходим в монастырь не за чем другим, как только за христианским совершенством. А христианское совершенство без любви не бывает. И, конечно, в оптинских старцев это явлено во всей славе. Во всех, в том числе и в преподобном Анатолии.
У них удивительное, у всех оптинских старцев удивительное эпистолярное наследие, потому что они окормляли массу женских монастырей, начиная с Шамардина и многие другие. И своим духовным чадам туда писали, естественно, какие-то письма на протяжении многих лет. Там можно найти поразительные советы, которые вполне применимы, в особенности в преддверии Великого Поста, хорошо к ним обратиться. Я хочу просто нашим радиослушателям напомнить два из них. Вот о молитве отец Анатолий писал одной из монахинь: «Говоришь, что тебе неудобно вставать для молитвы и для чтения, и не вставай, и огня не зажигай, и лежи себе, пожалуй, и голову накрой одеялом, а сама тверди: Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй меня грешную, и будет очень хорошо, даже еще лучше».
Да, вы знаете, этот текст, он на самом деле свидетельствует о том, что преподобный был очень начитан в древних святых отцах, потому что это совет, который встречается в монашеской литературе, начиная с конца 4-5 века. Я сейчас не могу вспомнить, у кого он, но он звучит так: если пришло время искушения, и тебе так тяжело, что ты даже не можешь молиться, ты закройся в свои кельи, накройся с головой рогожей, вот он фактически, главное, не уходи из кельи, и просто лежи, пока не станет полегче. Вот буквальный совет такой, очень, очень точный и очень понимающий, что человек может быть, ну, накрыт своей немощью. И не надо его за это ругать, сейчас надо его просто потерпеть, и человеку надо себя потерпеть, и смириться с этой своей немощью, просто полежать.
И вот еще одно наставление старца Анатолия как раз в преддверии Великого Поста. Посты, поклоны, труды даются для усмирения волнений плоти, но немощному они вредят, ибо делают его бесполезным и негодным ни для чего. Святой Василий Великий учит, что мы не должны быть плотоубийцами, а страстоубийцами, а сему помогает более смирение и сознание своей немощи.
Да, во всем должна быть мера. Конечно, оптические старцы – это, помимо того, что великие богословы и аскеты, это прежде всего великие духовники. И великий духовник может быть только, если он настолько исполнен любви, что в то краткое время, когда он принимает вот этого человека в безумии, в отчаянии, в унынии, в тоске, в беде, и у него есть на него там 10-15 минут, он должен за это время его так полюбить, чтобы полностью его понять и отогреть свою любовь. Представляете, как должна гореть душа этого человека? То есть это плод тех самых бесконечных ночных молитв, постов, поклонов. Он выражается в том, что вот этот прием короткий служит рубежом для человека на всю его последующую жизнь. Он потом всю жизнь вспоминает, вот как, допустим, я, оглядываясь назад, вспоминаю те разы, когда мне удавалось попасть на исповедь и на беседу к архимандриту Кириллу Павлову. Для меня вот эти теплые руки, вот эта интонация отеческая, вот это удивительное, благодатное, я не знаю, как это сказать, какое-то как облако тебя накрывает любовью старца, и ты потом... Уже давно его нет здесь на земле, а ты все равно как бы на это опираешься, потому что это опыт, ну, прикосновения к Царству Небесному. Вот это такой труд духовничества. И оптинские старцы, и преподобные, конечно, Анатолий, это прежде всего великие духовники.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. 7 февраля мы будем вместе со всей церковью праздновать праздник в честь чудотворной иконы «Утолимая печали». Вообще, эта икона, я не знаю, у каждого, конечно, есть вот своя, из огромного количества богородичных икон, есть какая-то своя, такая вот, которая сразу легла на сердце, и которая обязательно есть дома, и которую первым делом ищешь, когда входишь в храм. Вот у меня так сложилось, что «Утолимая печали» – это как раз вот икона, которая сама ко мне пришла, неожиданным образом. И, ну, даже само название иконы вот уже звучит как молитва.
Да, как обращение, да.
А кроме всего прочего, она такая вот московско-прославленная, скажем так, хотя она и не была изначально в Москве написана. Вообще ее казаки, по преданию, в 17 веке привезли в Москву. Но прославилась она в Москве, и особенно в 18 веке во время московской чумы. И чего только она не пережила, эта икона. Потому что, несмотря на чудотворение, несмотря на почитание, забыли, причем забыли надолго, и это было не в советской России, а это было как раз в такой вот православной русской Российской империи. До такой степени забыли об этой чудотворной иконе, что нашли ее потом где-то там чуть ли не на колокольне, на чердаке, в полном вообще запустении. Но так она путешествовала из храма, в котором она была прославлена. Потом уже в советские времена, когда храм тут разрушили, перенесли ее в храм Никола в Кузнецах. Она там и сейчас хранится. И, вы знаете, вот эта молитва «Утолимая печали» почему-то она собрала в этом храме колоссальное количество новоначальных в 70-е и 80-е годы. Как-то так получилось, что всем очень хотелось утоления печалей, причем самых разнообразных и не обязательно физических.
Удивительно, что Матерь Божия перешла из одного храма святителя Николая в Садовниках в другой храм святителя Николая в Кузнецах. Вот это такое явление выбора очень интересное. А то, что для очень многих новообращенных этот храм стал местом обретения веры, это так, потому что храм святителя Николая в Кузнецах – это место, где настоятельствовал отец Всеволод Шпиллер, который мог позволить себе больше, чем любой другой настоятель, потому что был ремигрантом, известным очень на Западе, вернувшимся в Советский Союз, и которому не так просто было заткнуть рот. И его удивительное образование по старым дореволюционным образцам, его богословская начитанность, он был ректором, по-моему, в Софии, семинарии, и удивительные дары, дар слова, дар мудрого слова, дар богословия, они, конечно, и привлекали интеллигентную молодежь. С ним боролись, его вышивали, его сживали сосвету буквально. Вот, но он, как в прошлой жизни мужественный боевой офицер, он все это терпел и с чувством юмора. Вот мне, например, рассказывали о том, как с ним случился очередной какой-то приступ во время всеношной, и вызвали скорую. Его выносят, стоят, а тогда еще молодые отец Александр Куликов покойный, отец Николай Кречетов, которых он потом назовет, отняли у меня костыли палку, когда их перевели. Вот он на носилках, когда его выносят через притвор, поднимает руку, носилки врачи останавливают, говорит, сколько времени? Ему говорят, он говорит, передайте матушке, что вынос тела состоялся, во столько-то, столько-то, да. И вот этот удивительный совершенно человек, конечно, его Матерь Божия туда привела. Он очень почитал эту икону, мы поэтому все эту чудотворную икону чтим, любим и стремимся в храм святителя Николая в Кузнецах, чтобы к ней приложиться.
Я вот думаю, что утоление печали, которое... Ну, нам очень не хочется печалиться, но, с одной стороны, это нормально, а с другой стороны, может быть, это вредно? Ведь мы же должны плакать о грехах.
Ну, есть, согласно апостолу Павлу, печаль я же по Богу, то есть та, которая о своем несовершенстве. Святые отцы называют ее, это такой в аскетике технический термин, боль сердечная. Вот когда чем больше ты живешь, пытаешься жить по-христиански, тем больше ты постигаешь милость и любовь Божию, и тем больнее тебе от своего несоответствия этой милости, этой любви. И вот эта боль, если она называется печалью, то она спасительная и нужная. Потому что если этой боли нет, значит, ты сейчас не живешь духовной жизнью. А если это уныние о том, что все плохо, и Господь тебя забыл, вот, то это вредная, да, печаль, и тогда надо обращаться к Матери Божией, чтобы она утолила эту печаль и отняла ее от сердца.
Но все-таки мы подходим, кто-то тоскуя о том, что заканчивается мясоед, а кто-то, наоборот, с радостью и ожиданием какого-то удивительного времени, мы подходим к Великому посту. И так уж получилось, что, пожалуй, это единственный пост из многодневных постов в нашей церкви, который абсолютно простроен драматургически. Хотя не было никакого специально сидящего благословленного человека, который сидел бы и придумывал какую-то...
Сценарий писал.
Да, писал бы сценарий. Но так вот по воле Божьей сложилось, что действительно все очень разумно, все выверено, и все в такой удивительной динамике, насколько... Это необходимо чувствовать, или это, ну, как бы костыли такие?
Ну, это костыли, которые каждому из нас нужны, конечно. Дело в том, что когда мы слышим слова святоотеческие о том, что духовная жизнь — это наука из наук, искусство из искусств, мы же понимаем, что нельзя стать ученым, если ты не прошел школу и не учишься, и не приобретаешь опыт тех, кто в этой сфере работает до тебя, работал до тебя. Так же точно и в аскетике. И вот опыт, зафиксированный в том, как встречается, как ожидается, как встречается, как проводится Великий пост, это сокровищница, из которой нам всем надо черпать, безусловно. Я бы даже сказал, что о самом посте можно поговорить позднее, а вот о драматургии подготовки к Великому посту очень хорошо поговорить сейчас, хотя бы кратко. Первая неделя подготовительная к Великому посту, а мытари и фарисеи, настраивает нас на то, что если мы будем осуждать другого человека, превозноситься над ним и не иметь покаяния, а даже иметь какие-то добрые дела, то мы не будем оправданы Господом. Вот весь наш подвиг, он будет, ну, скажем так, неэффективен, нерезультативен. Неделя о блудном сыне говорит нам о том, что как бы человек ни пал, не надо отчаиваться, все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисуса, вспомним слова апостола Павла, и Бог относится к нам как к сынам и дочерям. И в этом есть наша великая надежда. Он нас любит вопреки нашим любым безобразиям. Неделя о страшном суде говорит нам о том, что не бывает любви к Богу без служения ближнему. И перед Великим постом это очень хорошо вспомнить, потому что мы часто акцентируемся на своем подвиге, и это причиняет боль окружающим людям. Вот. А прощенное воскресенье напоминает о том, что никакой подвиг не имеет смысла, если мы не сделали все для того, чтобы примириться с теми людьми, с которыми мы, может быть, в огорчении, в обиде, в расстройстве, да, и у нас разорваны отношения. Вот это несколько акцентов, каждому из которых посвящена целая неделя. И только после этого начинается Великий пост, понимаете? То есть церковь подводит нас к этому потрясающему инструменту спасения, приготовив и научив нас этим инструментом пользоваться.
А почему Великого поста зачастую ждешь как праздника?
Ну, потому что грех есть великая не свобода, а душа жаждет освобождения. А Великим постом все помогает освободиться от диктатуры плотского человека моему духовному человеку. Традиция просить прощения в прощенное воскресенье помогает сломать свою гордыню и попросить этого прощения у других людей. Вот. Помогают и сами тексты, помогает совершенно другое пение. Вот этот акцент в антиномичной христианской жизни, в которой есть сокрушенное сердце и великая радость о прощении, он будет на втором, во время Пасхи и после, а сейчас он смещается в сторону сокрушения сердечного, без которого христианская свобода невозможна, потому что главный плен, главную несвободу христианин воспринимает как рабство греху.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».